«Плохо», — буркнул я. «Змей попутал». «Ох уж этот твой вечно зеленый змей», — покачала она головой, — «но не сердито. И, слава богу, ссориться не будем. Я лежал укрытый пледом на тахте, аула за столом в другом конце комнаты, и мы разговаривали вполголоса, будто боялись среди ночи разбудить ее деда на портрете. «Давай устроим пир», — предложил я. «Давай», — улыбнулась Ула. «Она тоже любила наши ночные пиры. Нам было мало обычной отделенности. Нам была необходима громадная уединенность ночи, когда все спят, когда город пуст, когда полмира замерло недвижимо до утра. Мы останавливали время, оно заполняло комнату вокруг нас, оно поднималось над нами, как воды у запруды. Мы плавали в нем, бесплотные и вечные, соединенные ощущением своей единичности и своей близости. И в эти часы время становилось для нас пространством, пока рассвет не промывал в плотине тусклые бельма серых окон, и время с неслышным плеском утекало прочь, и мы, испуганно озираясь, обнаруживали себя вновь на каменистом берегу общего бытия. Робинзон, почему ты не оставил нам тайно координаты своего острова?» Ула прошла через комнату, накинула халат, отправилась на кухню. Мне захотелось попросить ее не надевать халат, но я постеснялся. А кто знает, где похоть переходит в нежность, а сладострастие в застенчивость? Мне вожделенна каждая ее клеточка. У меня теснит в груди, когда я смотрю на ее спящее беззащитное лицо, и часто мне хочется ударить ее с размаху кулаком в грудь или сжать тонкую руку до багрового кровоподтека. От ужаса я закрываю глаза и становлюсь сразу крохотным. Меня всего распирает пронзительный крик, чтобы скорее она взяла меня на руки, и чтобы я весь целиком, от затылка до пяток, ощутил ее тепло, ее упругую грудь у себя на губах. «Ула, помнишь, как мы ходили в планетарий?» — крикнул я, а Ула с кухни ответила: «Помню». Жарким летним полднем, измученной жарой, людской толкотой, невозможностью выпить воды в автомате, уличные алкаши растаскали все стаканы, недовольные, усталые, чем-то обиженные друг на друга, мы шли по Садовой, и на Кудринке Ула вдруг сказала: «Пошли в планетарий». Внутри огромного блестящего яйца было тихо, прохладно и пусто, и лимонад в буфете, электрические стенды, цветные схемы. У входа билетерша с тяжелыми отечными ногами и онкологическим желтым лицом вязала из грубой деревенской шерсти толстую кофту. Она утеплялась на зиму. Она собиралась пережить холода. Она махнула нам: «Скорее, лекция уже началась». Мы нырнули за портьеру в темноту, текучий холодок, в отрешенность звездного неба. Ничего со света не различали глаза, только марево вокруг странного прибора в центре зала, исполинской двуглавой африканской тыквы и сумеречный просверк бесчисленных звезд над головой. Это был, наверное, детский сеанс. Лектор бубниво рассказывал о нашей Солнечной системе, о нашей галактике, о Млечном пути, о Вселенной. Стрелочка света от его фонарика указки металась среди звезд, перемахивая сквозь непостижимое пространство, скручивая в спираль время. Она носила нас, двух заблудившихся путников, в бесконечности из мира в мир и переполняла меня печальная радость. И в полумраке, обвыкшимися в темноте звездной ночи глазами, я видел на лице Улы задумчивое напряженное выражение, будто она изо всех сил старалась вспомнить что-то очень важное и для нее, и для меня, и для всех, и не могла. Я целовал ее ледяные руки, тихонько обнимал за плечи, пытаясь унять ее внутренний озноб, но она не замечала меня. Пришла на миг шальная мысль, что я теряю ее. Корпускула света, космический кораблик, стрелочка указки выхватит Улу из моих рук и унесет через бездну и темноту к Ганимеду.